Доброго времени суток, за бортом 9 декабря 2019 года. Один из последних выпусков 2019 года в вашем МП3 эфире 347, если я все помню правильно, выпуск подкаста «Витая пара». Мы сегодня стандартным составом. Парни, вам здравствуйте.
Привет.
Да, парни, вам здравствуйте.
Здорово. Ну что, расскажите, что у вас за прошедшие две недели прошло? Прежде чем мы будем начинать.
Ладно, давай я начну, короче.
Вызовы, натив, поиски стрек-трейсов. Разбудите меня, пожалуйста.
Проснись, вот тебе красная таблетка.
Что-что?
Красная таблетка. Ну, знаешь, у Морфеуса. Красная таблетка.
Ага.
Разбуждайся.
Вот. А вчера я узнал, что помимо обычных хедеров в C++ бывает прекомпайл хедер.
Безусловно.
Такая срань.
Подожди, то есть ты раньше не использовал прекомпайл хедеров, ты заново все компилировал каждый раз? Ну ладно.
Нет, там прекомпайл хедер использовался немножко для других целей. Нетрадиционное использование прекомпайл хедера.
Дело в том, это что должно там быть запрещено.
Ну, короче, смотри, там прикол в том, что им импортить там один заголовочник, хппшку, в h-файле было нельзя. Там очень сложный класс был такой, знаешь, он Objective-C++, понял?
Да.
И
да.
В его хедер нужно было заинклюдить одну хрень. Этот, угу. OpenCV2.
Угу.
OpenCV2 / OpenCV хппшку. А ее туда нельзя заинклюдить, потому что как только ты пытаешься потом все это дело прикрутить через мостик к свифту, начинает ругаться, что типа, чувак, нет-нет-нет, это все надо вообще-то C++ компилятором использовать, иди-ка ты в ж... Ну, короче, иди. Mm-hmm. Вот. И я, знаешь, я вспомнил, что у программистов есть две проблемы. Программисты умные и программисты богатые. Но первую проблему программисты решили. Они придумали Stack Overflow. Я зашел на Stack Overflow, нашел там решение, выделил, скопировал. Первый раз в жизни копипейст со Stack Overflow в C++ у меня сработал.
А ты просто пиши на Java, и тогда у тебя все будет работать со Stack Overflow. Я постоянно так делал. Самое главное, чтобы никто не догадался из работодателей, что ты этим занимаешься. А то меньше платить будут.
А потом компилить Java в C, да?
Не, подожди, Олег, это помнишь, как это в том же приколе это было, помнишь? Или? Почему до сих пор на собеседованиях спрашивают алгоритм, а что, надо спрашивать, как пишется Stack Overflow?
Я не понимаю, почему эта срань вам кажется смешной, мне как-то ни хрена не смешно, мне грустно.
Ну, нет, да. Саша, это грустно, надо шуметь, посмеяться над собой.
Да знаешь, вот как-то, ладно, я с этим могу, у меня с этого горит и печет. Поэтому я не хочу сейчас этот ролик.
Нет, подожди. Ты хочешь сказать, что чувак сказал неправду?
Чувак нас на абсолютно несмешных щах пытается делать типа смешнявую херню. Ну, у него не получается.
Саш, ну а что, обязательно дороже показать, что смешно?
Да нет, ну не смешно. Во-первых, мне не смешно от того, что он говорит, но совсем не смешно. Вот вообще. От слова совершенно. Никак. Во-вторых, чувак, ну реально, с каким-то с абсолютно... Он не голосом, никак... Ну, то есть, ну, у него и как... А не актерских данных, ну, никаких. Может быть, программист он и хороший, потому что там вроде там что-то про программирование какой-то у него канал. Но сам видос по качеству изготовления и исполнения, ну, такое. Вот. Я тут на днях объяснял маме, что такое виртуальный сотовый оператор, и то смешнее получилось.
Короче, расскажу историю про Stack Overflow. Я пытался там выбиться на самый верх. Я на несколько дней выбился на русском Stack Overflow. Ну, понятно, это специальная олимпиада некоторая. А на английском не получается. Знаешь почему? Потому что вот появляется новый вопрос на Stack Overflow, какой-то, на который я знаю ответ. Но кто-то быстрее меня пишет ответ. Понимаешь? То есть я и так мгновенно на него среагировал. А кто-то не просто мгновенно среагировал, но еще и написал со скоростью 500 слов в минуту. Из этого возникает интересный вопрос. А может быть вообще просто как бы самому задачи не решать, а превращать их в таски на Stack Overflow и ответы потом кодить назад?
Такая джира наоборот.
жира, наоборот, с бесплатными людьми, которые тебе пишут код. Это же чудесно, нет?
Ну, имеется.
Правда, не факт, что этот код будет хороший, что ответы будут правильными. Тут недавно выяснилось, что самый заплюсованный ответ на Stack Overflow за всю историю, он неправильный. Потому что в нем есть overflow. Ну, по интам, по-моему.
Ой,
и вот как. И причем этот косяк заметил автор самого ответа, и после многих-многих лет пошел, поправил, там написал, как починить overflow.
Вот и живите теперь с этим, да?
Да, то есть получается, что люди годами копипастали один кусок кода с багом. Вот. И так бы никто и не заметил, если бы не автор этого изначального вопроса и ответа.
Окей.
Там, скорее всего, половина кода полный трэш. Я иногда особенно смотрю, знаешь, вот какие-то сложные код, типа там функциональный. И вижу, что люди или не умели писать функционально, или они просто забыли кусок кейсов, которые надо обработать, или еще что-то. Вот в Kotlin есть такая возможность, а там этот самый... Когда ты пишешь свитчи, насколько понимаю, он тебе говорит, что ты пропустил какие-то варианты, пожалуйста, заполни их все. Вот. На других языках такого нет, поэтому люди вот как бы, что у них получилось, что они знали, то скопипастали и пошли дальше. Оно потом годами по миру расходится.
Оно потом годами работает в Legacy.
Да. Но зато на этом мы потом деньги зарабатываем, как специалисты по Legacy, правда? А?
Ну да.
Ой, вот, например, ты запомнил какую-то копипасту, которую все постоянно копипастят? Например, вот в Java есть синглтоны, иногда они написаны неправильно. И потом ты можешь этим знанием пользоваться тем, чтобы из проекта в проект исправлять одну и ту же фигню и получать за это свои там 200 тысяч в месяц. Как тебе?
И это хорошо. Ну, скучно.
Это хорошо.
Ну, скучно.
А чтобы не было скучно, надо играть в Overwatch.
Или пытаться выбиться в топ английского Stack Overflow.
Ух ты, блин, заняться больше
нечем. Это очень сложно. Это нужно механическую клавиатуру обязательно иметь, чтобы очень быстро набирать текст.
У меня ощущение,
и отвечать на всякую фигню, да.
У меня ощущение, что просто те люди, вот, которые реально там гонятся за рейтингами, они сами себе, сам себя спросил, сам себе ответил, и за счет этого...
Такой... Там, по-моему, такое трекается и карается.
А мультиаккаунтинг сеансами... никто не отменял.
И мульти-IP самое главное.
Ну, естественно.
Заводишь себе прокси, да, где-нибудь в Германии, и отвечаешь.
Или Тор.
Или Тор, да. Но, по-моему, с Тора там вообще нельзя писать. То есть ты, когда коммент отправляешь, и тебе говорит, пожалуйста, мы поняли, что вы в Торе, перелогиньтесь с нормального IP. И на лоре, кстати, тоже нельзя, потому что если бы на лоре, ну, Тор был бы разрешен, это был бы полный ад.
Так и на Яндекс нельзя ходить через Тор. Даже на Яндекс нельзя зайти через Тор.
Ну, это отличная ниша, чтобы сделать поисковый движок российский, на который можно ходить через Тор.
И занять свой...
Не, понимаешь, просто надо немного модифицировать Тор, чтобы его нельзя было идентифицировать.
Не, ну либо сделать свой поисковик и занять свою нишу среди трех гиков, которые знают, что такое Тор, и двух из них, которые им пользуются.
Не, ну я иногда пользуюсь, когда я хожу на один известный сайт качать сборки Ubuntu.
Окей. Так.
Чё, что это сейчас было такое через Тор?
Это
нет,
было...
через Тор Рент.
А, я понял.
Окей. Так, Олег, у тебя что хорошего, кроме нативных вызовов в Java?
У меня?
Подожди, нативные вызовы в Java были у меня, а у Олега у него, да. Нативные вызовы?
Я их просто стебал, а я съездил на две конфы, типа там Mobius и Kizenbug. Хочу сказать следующее, я на них съездил не потому, что это самые лучшие конфы в мире, это была бы наглая реклама, я хочу сказать, что я на них ездил, потому что это моя работа, вот, в первую очередь.
Тебе заставили.
И оказалось, это... Да, меня заставили, да, трудовым договором. Так вот, ну, во-первых, это, конечно...
Угрожали?
Нормальные конфы, да, чё? Да?
Угрожали?
Ну, нет, я сам себе угрожал в основном, типа, Олег, если ты не будешь работать, то тебя уволят, и тебе придется снова становиться программистом и разбирать манкикодерский говнокод, вот.
И копипостить.
Кипип.
Код со Stack Overflow.
Вот, и что хочу сказать, что вот как бы один подкаст в неделю, это довольно весело и смешно вести. Ну, ты собираешься, вот как мы сейчас, там, типа, часик говорим, и все, пошли по домам. Но когда ты, черт возьми, ведешь по одному интервью каждый час, это оказывается очень сложная работа.
То есть что-то тебя... не помню, когда витая пара была длительностью в час.
Так я на конференциях веду интервью. Интервью строится так, у тебя вот доклад закончился, и следующий доклад через 15 минут. Эти 15 минут надо чем-то забить. Ты ищешь какую-нибудь жертву, какого-нибудь докладчика, и обсуждаешь с ним техническую тему в течение 15-30 минут. Ну, в зависимости
говоришь
от того,
ему, эй, ты, а ну иди сюда.
Типа того, да. А иногда он тебе говорит, что вот хочу рассказать какую-нибудь интересную штуку. Ну и ты с ним это обсуждаешь. И через некоторое время выясняется, что, во-первых, общение с людьми может быть много. Обычно это где-то на день на второй, на третий выясняется. Там голос начинает садиться от того, что постоянно говоришь. Становится таким бархатистым. Вот. Что еще? А, да, если там много всяких технологий, они все между собой начинают путаться, и все люди начинают быть на одно лицо. Вот. С другой стороны, я теперь, наверное, могу пройти какое-нибудь собеседование там на тестировщика или, может быть, даже на мобильного разработчика, если собеседовщику будет совсем забиватор. То есть я буду ему просто отвечать стандартные ответы на стандартные вопросы и пройду.
В смысле, кем вы видите себя в следующей жизни?
Да, да, ну я придумал способ, как можно проходить собесы, особенно как раз человеку, который часто ведет интервью или подкаст, еще что-то. Ты знаешь все хайповые темы, ты их обсудил 10 раз в подкастах, или на интервью, или еще где-то. Ты берешь название этих тем, забиваешь их в Google, вот, и приписываешь слово «полная фигня» после них. Например, там «Flutter» – «полная фигня». Ну или еще другие разные нехорошие слова. И запоминаешь примерно вот первые 5 ответов в Гугле, там что такое. После этого приходишь на собес или приходишь где-то еще. Тебя спрашивают что-то типа, а что вы бы улучшили в этой инфраструктуре? И ты говоришь, ну знаете, нативные интерфейсы это прошлый век, потому что вот боль, унижение. Поэтому я предлагаю взять Flutter. Flutter это, конечно, тоже боль и унижение. Вот глядите, вот это не работает, это не работает. И все такие, о, да, точно, наш человек.
А, ну это примерно так, как ты приходишь в компанию, там типа, ну вот у нас там такой гибкий продакшн, что в нем там и PHP, и Java, и все-все-все, ты такой, ваш продакшн полная фигня, потому-то потому. Приходишь в другое место, да. У них там Java only, все сурово и корпоративное, ты говоришь, ваш продакшн тоже фигня полная, потому что он деревянный, как прапорщик.
Мне кажется, когда-то в начале нулевых так Артемий Лебедев сильно поднялся. Потому что он же не очень много делал, он очень хорошо критиковал и пиарил свои, как бы.
Ну, я одного блогера знаю, даже не одного, который на этом тоже неплохо поднялся.
Причем критиковать-то просто, понимаешь, ты просто берешь что угодно, добавляешь полная фигня и потом добавляешь список очевидных проблем. Все.
Так я причем сижу сейчас, вот самое забавное, что я когда с этим сталкиваюсь, я сижу и пытаюсь для себя решить, да, там вот мне сейчас там в моей текущей компании нравится вот там первое, второе, третье, четвертое, да, как там реализовано вот здесь, как работает вот здесь, как это вот там воспринимается тут и вообще. Я такой, так, хорошо.
Секунду, ребят, можете... Можно, Саша, извини, что я тебя перебил. Олег, подскажи, пожалуйста, в Markdown, чтобы вот сказать, какой язык программирования между ударениями стоит, это надо просто Java написать, например?
Да, просто Java. А,
ну, ты пишешь ударение, и после этого Java мелкими буквами. Но на самом деле разные рендереры Markdown там поддерживают разные слова. То есть, например, если ты хочешь написать язык C-Sharp, тебе надо написать букву C и потом решетку. Или написать английскими буквами C-Sharp. Или, например, CS надо написать. А это обычно есть документация.
Извините.
Да, да, не, ничего. Я так понял, ты там что-то интересное пишешь.
Ага, тикет оформляю.
Витая пара.
Ютрекер, да.
Фигачим тикеты в Jira в прямом эфире. Где здесь должна была такая перебивочка быть? Вот, того этого скажите, я скажу. Что я умный говорю? А, вот, я сижу для себя, пытаюсь решить, там, ну, там, очевидная проблема, там, DevOps, это наладить отношения между эксплуатацией и разработкой, чтобы всем было хорошо, у всех были сухие теплые штаны, и вот это вот все. Вот.
О, Саша, я тебя люблю, ты понимаешь суть. А, хорошо, и чё?
Вот. А потом я прихожу там. Вот мы имеем здоровую контору, да, которая там в силу исторических, бюрократических, психологических и прочих причин общения разработки с эксплуатацией напоминает перекидывание говна лопатами через стену.
Именно.
Где эпизодически мы пытаемся, ну, для ускорения процесса все это там ускорить конвейерами, ну, чтобы оно шустрее перекидывалось. Но тем не менее, что не отменяет основного факта, что это все равно еще перекидывание говна лопатами. Вот я сижу и пытаюсь поломать себе башку, порвать ее на гексаграмму, чтобы понять, как эту задачу порешать там в конторе, в рамках конторы, ну, размером там с маленький Сбербанк. Вот.
Я немножко работал немножко в банке, поэтому у меня есть такое подозрение, что эта задача не, знаешь, не столько техническая, сколько именно человеческая, и в том числе это задача HR. Типа там не нанимать совсем пофигистам, которым на все пофиг. То есть, если ты человека наймешь каким-нибудь админом, и все, что он хочет, это ходить, ну, по серверам и настраивать их по SSH по одному и заливать туда артефакты, забывать о нем. И это, ну, как бы, это все его представление о профессии. То, что бы ты с ним ни сделал, какой бы ты ему конвейер ни принес, он будет придумывать способ, как отбояриться от этой штуки.
О, да.
Ну, типа, ты понимаю... принес ему Ansible, он скажет, да, расскажи.
Ну, нет, ты ему приносишь конвейер, чуваки, вот типовой конвейер, одобрен на 100-500 человеками, в том числе вот теми. Все фигня, у нас мои скрипты. О, ты такой. Окей. Чуваки, мы написали вот такую штуку, она лечит вот эту проблему, которая в том числе есть у вас, мы знаем про нее. Все фигня, мы ничего делать не будем. Вот это приходится перебарывать, конечно. Иногда это удается, иногда там это...
Я думаю, это обратная сторона политики работает, не трогай.
Не всегда, понимаешь, вот проблема в том, что как только мы уходим от классической эксплуатации, да, классического waterfall в сторону гибких методологий, этот принцип перестает работать. Работает, не трогай, сейчас не работает. Нужно трогать и нужно...
Вы либо гибкие методологии, либо работает, не трогай.
Вот это два, как это, как на урке любят говорить, взаимоисключающие параграфы. Вот. И проблема в том, что люди не все перестраиваются. Я как-то в свое время выводил для себя такую психологическую разницу между админами и разработчиками, да? То есть если админ стремится реально все, там даже в своей жизни повседневной, никак не связанной с работой, именно стабилизировать, да? Там элементарно мы с братом там смотрим на его машину, я думаю, как бы ее там долатать, чтобы она ехала, а он думает, как ее улучшить. И то, что она там после этого там что-нибудь с ресурсом будет, или она куда-нибудь там, ну, будет, там, ее ездовые характеристики почти никак не улучшатся, его не беспокоит. Ему важен сам процесс вот, улучшения и изменения ее. Вот. Uh-huh. Вот. А сейчас, когда мы переходим к гибким методологиям, это мир победивших программистов. И вот этот старый принцип работает не трогай, вот эта стабилизация, она играет против людей уже. От людей требуют изменяться, и даже админы... Там, не будем называть их девопсами, нет такого понятия девопс. Девопс-инженер — это культурный инженер. Ну, блин, мы уже задолбались, по-моему, повторить это на страницах данного издания.
И когда, Саш, и когда девопс, и когда культурного, и когда админа называют девопсом, он перестает быть культурным.
Да. У меня начинает резко дергаться глаз.
Слушай, вот. Ну вот я с точки зрения программиста могу что сказать. Мне как программисту тоже не всегда хочется постоянно что-то, ну, изменять. Потому что, допустим, мы быстро-быстро, ну, писали какой-то прототип, и мне после этого хочется сделать, чтобы он не дальше фичи наворачивать, да, а сделать так, чтобы он начал работать качественно. Протестировать его хорошо, отрефакторить, чтобы архитектура была нормальная. перформанс починить.
Смотри, да. Все равно внести изменения, а не загнать в докер, свернуть пространство и остановить время.
Да, ну да. У бизнеса изменения еще более частые. То есть программист, он вполне может поставить все на паузу и рефакторить что-нибудь год. А бизнесу нужно еще быстрее. Фичи, фичи, фичи. Запили 10 фичей до вечера. Вот если бы этих людей как бы не было, то можно было бы остановить время в каком-то смысле. Но к сожалению, эти люди платят нам деньги.
Нет, мы хотим сегодня.
Да. Ну, как бы проблема в том, что даже не проблема, это... Блин, почему мы все время говорим проблема? Это не проблема, это просто, ну, вот такая реальность, мы в ней живем, ее надо как-то принять, наверное.
Это реальность.
Да, ее уже давно пора принять, что да, черт подери, бизнесу важны фичи, он за счет них зарабатывает свои деньги кровавые и платит тебе зарплату.
Мне понравилось у Баруха в одной из его этих презентации, там клип был старый такой, нет, мы хотим сегодня. Про это, как часто надо релизиться.
Мы хотим сейчас, да. Именно так.
Ну да.
И это самое забавное, что сейчас это нормально. И это даже в чем-то весело.
Я насколько знаю, у Яндекс.Денег, например, так устроен их пайплайн, что буквально за час или что-то такое новые коммиты доходят до прода. То есть, когда вот люди рассказывают, нет-нет-нет, у нас тут серьез бизнес, у нас все очень сложно, у нас будет релиз только через год, допустим, или через полгода, или в раз квартал. И вот посмотрите, есть финансовые организации, у которых релиз будет через несколько минут. Как вам такое?
Ну.
И как вы с ними собираетесь конкурировать? Вот в чем вопрос.
Ну, как бы вот, ну, я как бы знаю, как... Не то, что пытаются, а когда понимают, что вот так надо жить, и пытаются все-таки в это трансформироваться.
А мы с ними будем конкурировать в области accessibility.
Да, Яндекс accessibility говно.
Ну, Артём, сейчас пару лет в одном месте, пару лет в другом. Глядишь и причешешь современный российский IT под accessibility.
Было бы неплохо написать просто такие фреймворки, которые изначально учитывают accessibility, и тогда не придется его руками пердолить везде. Потому что, извините, это полный мрак.
Да? А почему я?
А если не ты, то кто?
Понимаешь, вот прикол в том, что вот таких, как ты, да, вот уж я тебя немножко похвалю, которые и понимают, как должно работать accessibility, но это как бы, ну, не, было бы так смешно, если бы не было так грустно, и умеют там что-то отличное от говнокода. У вас же нет почти таких. Ты там для своего работодателя сейчас представляешь уникальный набор потребительских свойств, если так можно выразиться по отношению к человеку. Потому что ты для него закрываешь сразу две ниши. Ты понимаешь, что происходит, и примерно прикидываешь, как это можно починить. И знаешь, как это должно работать. Причем в том месте, где работодателю очень сложно найти человека, который понимает, как это должно работать. Или я путанно объясняю?
Ну нет, все правильно.
Да понятно все. Ну просто понимаешь, беда в том, что у нас таких мало, и почему все мне одному?
Ты сам вызвался нести этот крест.
Почему мне одному там, где я сейчас работаю, теперь ты хочешь, чтобы я еще в Яндекс сходил?
Ну, да. А потом еще в Microsoft, потому что надо людей стаскивать со страдательной техники.
Нет,
ну, наверное, вообще всю эту проблему
Microsoft начал. Я две недели страдаю на винде, Саш, ну его.
Ну, я две недели страдал на маке. Ну, понимаешь, я мог избавиться от мака, а ты от винды нет.
Да.
Так, парни. Так, а остался я, да?
Да. Да, остался ты.
Так, 10 вечера, прекрасное время, у меня звонит будильник. Так, а что у меня произошло? У меня зарелизилась версия 3.2, меня лично.
Лично тебя.
Да. Ну, это не айтишная новость, это так, сама по себе новость. Помните, где-то год назад я рассказывал, что я учился активировать Apache Ignite при помощи Ansible?
Да, да.
Да, Саш, можно я угадаю? Ты опять понял, как это делать?
Да, я опять научился это делать. В общем, я эпизодически люблю, когда вот ты пишешь какую-то тему, да, она вроде там всем нужна, все вокруг нее там скочут, тебя те ребят... через пару недель начинает забываться. А потом про нее вспоминать где-нибудь через год. И такой, чувак, а ну-ка быстро нам запили, ты же, кажется, там что-то делал.
Когда-то, может быть.
Да-да-да-да-да.
Слушай, у нас вообще какой-то отдельный такой информационный бабл у людей, которые Ansible используют как универсальный инструмент для всего.
Ну, понимаешь...
То есть во всем мире Ansible известен как просто система для конфигурирования. Ты там три файлика скопировал по SSH, и все. А у нас Ansible эта штука просто, ну, для всего.
Ну, понимаешь, ну, как бы даже мой метап на Stack... Ой, на Stack Overflow. Причем тут Stack Overflow? На Хэллоуде в этом году, на 2019-м, был именно про то, как сделать из Ansible некое подобие языка программирования высокого уровня. Такой DSL.
Да, так и есть.
Вот, и причем, что я реально, я на нем делал все вплоть до парсинга XML.
Кстати, что у тебя с метапом на Хайлоде? Как прошло-то?
Слушай, это было... Да прошло-то хорошо, но это было как давно-то.
Вот. Да, надо, хорошо. Я просто забыл, что там было.
Угу. Надо повторить как-нибудь будет.
А запись какая-нибудь есть, нет?
Нет, записи нету, к сожалению. Где-то валяется недобитая презентажка. Вот, которая состоит из кусков кода чуть более чем полностью, выяснилось, что нифига не умею делать презентажки на такие мероприятия.
Я думаю, надо как-нибудь сделать полномасштабный митап, и, собственно, чтобы ты все рассказал, чтобы это было под видео, и потом это можно было распространить как пропаганду, собственно, в интернете. Пропаганду хороших практик.
А мы, слушай, вот раз уж пошла такая пьянка, я хочу где-то вот в конце января, начале февраля, может быть, там, ну, до марта задержимся, сделать онлайн-конференцию типа TPR-Conf, и вот на страницах этого издания сделать несколько докладов, ну, вот найти людей, и в том числе, может быть, вот этот метап тоже зайдет.
Я, к сожалению, не знаю, чем тебе помочь, ну, в плане докладов, но я постараюсь что-нибудь придумать.
Ну, вот, можно вот подумать. Вдруг у тебя будет...
Например... Например, ты можешь сделать доклад.
Да, сделать доклад, либо там нам помочь, кому сходить попросить сделать доклад. Ну, видишь, с учетом того, что мы нифига неизвестные товарищи, это будет такое.
Олег, но... Олег.
Да?
Приведи нам Баруха.
Ну, может быть, почему нет? Вот, между прочим, Барух лайкнул эту трансляцию в Фейсбуке, так что, может быть, он нас даже смотрит.
Окей. Ну, у нас также.
Ну, 4... тогда уже сразу и Гамова, и кто там еще есть.
Да-да-да. Ну, ладно, короче, на самом деле это вот задача организатора чего угодно, навести контакты с каждым из этих товарищей и что-то сделать. К сожалению, я не ощущаю, что я могу сейчас этим заниматься, потому что у меня на прошлой неделе я внезапно понял, что у меня обязанностей увеличилось раз так в 20. Вот. Что теперь делать с этим, я не знаю.
Просить больше денег, конечно.
Это да. Ну, короче, идея в том, что раньше я просто писал статьи на Хабре.
Любой непонятный.
Этим, да. Все любой заканчивалось, ситуации, а теперь мне придется заниматься маркетингом целиком, изучать всякие вот ютубы и прочую фигню, как это нормально пиарить, как это нормально продвигать, и кажется, это нифига не просто.
Ну, потом да. Немножко поделишься. Может, мы что-нибудь тоже сделаем с рекламой нашего цирка Шапито. Так, ладно, сколько мы
да,
там...
Да, можно все это тестить не только на каналах, на каких-то корпоративных, но и на наших каналах маленьких тоже. Единственное, что, мне кажется, есть большая разница в аудитории маленького подкаста и, допустим, конференции и митапа. Это три разных штуки, их нужно по-разному совершенно развивать.
Ну, maybe. Так, парни, у нас уже традиция полчаса трепаться ни о чем практически.
Да, полчаса заканчивается, поэтому давайте перейдем к темам.
Да, там были темы. Артем, ты это все отбирал? Да. Ты рули.
Не, ну, там и нормальные есть.
Нормальные. Так, у нас отвалился Олег, что ли?
Например, нет, он не отвалился, он там загрохотал.
Окей.
Да, я загрохотал тем, что я подтащил, собственно, рюкзак, в котором, мне кажется, есть стикеры одной из тем. А может быть и нет, вот сейчас посмотрим. Если я их не продавал. О! Ну это так, затравка. Видали?
Это Scotland Conf.
Это Scotland Conf стикер, но всему в свое время.
Окей. Я понял, что ты клонишь к самой первой теме в списке.
Да, безусловно.
О, у нас...
Тогда начинай.
А чё я-то начинаю? Ну ладно, давай я начинаю. Значит, JetBrains представил новый продукт, который называется Space. Это такая штука, в которую, я насколько понимаю, это веб-интерфейс, да, в который можно залезть, и в котором будет все нужное для разработки. То есть это не как сейчас, когда ты заходишь в браузер, открываешь 40 разных сервисов, начиная с GitHub, заключая внутренние компанейские джиры, и пытаешься это как-то между собой связать на соплях, а это единый интерфейс для ведения разработки. И в этом интерфейсе у тебя есть лента, которая объединяет все события, которые происходят относительно проекта. Я правильно рассказал?
Да, правильно рассказал.
Здесь я правильно? Потому что я это воспринял как, что JetBrains просто делает свой GitLab с Blackjack'ом и сопутствующими.
Ну, мне кажется, ну, что там чуть-чуть больше.
Ну, или GitLab делает свой JetBrains.
Ну, давай все-таки в хронологии.
Единственное, что меня, ну как, я просто так, как вам сказать, я этой штукой не пользовался.
Ну, попользуешься еще, я так понимаю.
Я в этой штуке только свой профиль заполнил, камрады. Мне прислали ссылку, сказали, заполни, я заполнил.
Ну, у тебя еще все...
Слушай, мне кажется, что тут есть большая разница в позиционировании, потому что, ну то есть, в сути, к чему стремимся... GitLab — это CI-система, в которой есть куча дополнительных фишек. Но исходно это именно CI. Да. Исходно это именно CI. Mm-hmm. А Spaces — это скорее информационная база для управления проектами. И CI — там только одна из составляющих.
То есть ты хочешь...
Там же тебе и...
Да.
Да-да-да. Да-да, Олег.
Собственно, если, например, у тебя есть какая-то большая компания, и ты хочешь... просто встроить тебе в CI в то, чем ты занимаешься, ты можешь взять GitLab, и он довольно неинвазивно туда встраивается. А Space — это штука, в которой есть все, и, соответственно, она тебе помогает очень быстро и просто делать все, но ты на нее должен специально затачиваться как-то.
То есть я правильно понимаю, что если GitLab все-таки штука, сделанная разработчиками для разработчиков, то это все-таки штука, сделанная больше для менеджеров?
Нет, это тоже для разработчиков. То есть GitLab — это штука, сделанная, как сказать, CI-инженерами для CI-инженеров изначально, чтобы было очень удобно что-то деплоить и прочее.
Саша, закрой уши. Угу. DevOps-инженерами для DevOps-инженеров.
Не, подожди, я не говорю DevOps-инженеры, я говорю инфраструктурные инженеры, которые пишут хороший, качественный, замечательный CI, в котором есть все, что ты хочешь, если ты хочешь себе это построить. А здесь ты можешь, например... Вот помните, когда-то в идее была такая штука под названием IDE-talk? Помните, нет?
Нет.
Это был чатик, который был встроен в IntelliJ идею, и ты мог, например, разрабатывая какой-то кусок кода, выделить его мышкой, да, и ткнуть на кнопочку, типа, поделиться с товарищем. И у товарища, соответственно, в его IntelliJ идее на другом компьютере это открывалось как ссылка, да, не просто как какой-то там кусок кода, который непонятно откуда, а как ссылка на проект, ну и так далее. Потом, я насколько понимаю, IDE Talk умер потихоньку, ну, им перестал пользоваться практически кто угодно, и... плагин перестали поддерживать.
Выпилили.
Да, его выпилили. Если сейчас мы зайдем на какой-нибудь вот на сайт Space, да, jetbrains.com/space, и посмотрим, что там есть, то прямо вот в шапке сайта на втором месте стоит пункт Communicate in Chats. Да? Там же есть Organize Teams, и там же есть Plan and Do, ну, то есть планирование. И четвертым пунктом только идет Build and Deliver. Теперь давайте пойдем на сайт GitLab и посмотрим, что они о себе думают. Давайте, GitLab.com. Давайте читать. Отсек. Оно грузится.
У тебя открылся дашборд.
Нет, у меня не открылся дашборд, потому что я не залогинен. Потому что я использую GitHub, а не GitLab, к сожалению. И смотрим, что здесь написано. GitLab — это штука, которая решает DevOps-дилемму. Здесь есть комплекс toolchains, ну, крутые toolchains для, собственно, CI/CD. Там есть speed, оно позволяет все это делать быстро, и там есть security, то есть безопасно. То есть GitLab — это штука для автоматизации DevOps-процессов, в котором есть крутые toolchains, которые быстрые и безопасные. А Space — это штука для организации команд, чатов и планирования, которая позволяет привязывать к этому... Ну,
не, ну я так понимаю.
Все остальное.
Слушай, я можно сказать,
что вообще? Он еще немножко да. в Git умеет. Space.
Ну, можно я скажу очень странное? Вот я просто сейчас мотаю как раз этот сайтик со Space. У меня ощущение, что это Agile манифест, заключенный в продукт.
Круто! И, конечно, здесь есть интеграция с IDE, потому что это JetBrains.
Конечно.
Это очень удобно.
Наверное, с какой-то конкретной IDE.
С какой-то конкретной IDE, которая нарисована прямо там на картинке. Это или две идеи, очевидно.
Слушай, это реально вот такой эдакий попытка запихнуть Agile манифест в некий продукт?
Может быть, я не знаю. Я еще не пользовался.
То есть это больше про как раз про изменения, про общение...
Про
какую-то гибкость, потому что, ну, понятно, что планировать надо, но так как вся команда может видеть эти планы и в них, там, видимо, вносить какие-то изменения. То есть это вот все то, что пытаются там построить всеми другими способами при помощи костыли и синей изоленты, здесь оно прямо вот из коробки.
Бери и пользуйся. Причем есть бесплатная версия.
Но тут есть небольшой кэтч, что за тебя как бы технически это вопросы все решили, взаимодействие, а живые вопросы за тебя никто не решит. То есть вот те админы, про которых мы говорили в самом начале.
У которых все держится на трех подскриптах, зеленой изоленте и такой-то матери.
Да-да-да-да-да.
То есть вот у тебя есть лента, в этой ленте там будет написано, что запушен там новый важный коммит, и его можно одной кнопочкой задеплоить. Этот человек такой смотрит, ковыряет носу и такой,
а где скрипт?
Как-то это все, да. А где мои скрипты? Ну.
Ой, ну, понятно, что нужно.
А почему в заголовке страницы нету bin-bash?
Кстати, вот помнишь, вот эта идиотская проблема, которая есть у многих крупных компаний, что когда ты что-то деплоишь на прод, то ты должен сделать тикет на админов, чтобы они раскатали что-то. А эти админы пойдут и в свою очередь сделают тикет на других админов, чтобы они тоже что-то раскатали. Короче, тикеты на тикеты на тикеты.
Да, есть такая
история. И вот эта штука, она, по идее, может эту проблему решить, теоретически. Я сам не пробовал, но, исходя из идеи, она весь этот пайплайн тикетов может выстроить в один разумный процесс. А не так, что ты потом в результате по телефону звонишь кому-то вот из этой цепочки и говоришь, а знаешь, у нас был тикет на тикет на тикет. И там с другой стороны чувак с такими круглыми глазами просто в фрустрации.
А у него был тикет, а он сделал тикет на тикет на тикет и передай другому.
Ну, типа, да. А еще иногда эти цепочки между собой конфликтуют. То есть, представь, два тикета на то, чтобы поправить хосты несовместимым образом.
Ну,
все, просто до свидания.
Ну да, то есть, по-хорошему, должен быть какой-то регламент, что при появлении вот такого сообщения в ленте, вот там, собирается отдельный рабочий чат, и в нем уже все решается. Окей.
Осталось только в большую компанию это, ну, внедрить, чтобы все вот эти скучные люди, они сказали, что это, что не согласны.
Да. Прямое воздействие на центр удовольствия в мозгу.
Я чатик читаю, комрады.
А, ПХП... Вы знаете,
вот нет, гибкое не троганье.
Что? Где?
Гибкое не троганье.
Не троганье, да.
Так, смотрите, комрады. Комрады, это знаете, мне иногда кажется, что наш чатик можно не только читать, но и курить.
Подожди, я что-то не вижу...
Если читать,
а, вон... Все, вижу. Не, мне больше нравится PHP, как расшифровывается. Пропаганда хороших практик. Слушай, это название для конференции. Мне прям нравится.
Так я же сказал синий изоленты. Или я сказал зеленый?
Ты сказал зеленый.
Не помню. Потом на записи послушай.
Окей, окей, окей. Давайте следующую тему, господа.
Кто что давайте. Вы хотите покурить? Почитать, в смысле рассказать?
Да я вот не знаю, я смотрю. Господи, 15 уязвимостей в USB драйверах.
Всего 15? Почему?
Че так мало?
Это только в USB 1.1.
А, ну вот теперь нормально, да.
Самое смешное, что
15 уязвимостей. Сколько там стандартов уже?
Подожди, Олег. Самое смешное, что 15 уязвимостей в USB 1.1 нашли только в 2019 году.
Некий Андрей Коновалов из Гугла, он как раз опубликовал отчет об очередной пачке из 15 уязвимостей в USB-драйверах, предлагаемых в ядре Linux. Это уже третья пачка проблем. Вот, ранее он говорил, что... Это... Что там, значит, нашли еще 29. Так, сейчас это, эти ошибки относятся опять к менеджменту памяти и приводит к утечке данных из памяти ядра. Ой, как чудесно.
А вот, вот эти люди, они раньше не догадывались, что можно уязвимости искать? Почему их только Андрей Коновалов репортит?
Может быть, за это ему платят деньги?
Слушай, а может быть, просто другим никому не надо?
А может быть, он...
Ну, как бы USB 1.1, он, скорее всего, уже вышел из моды.
Про USB 1.1 я пошутил вообще-то, это была шутка.
А что ты пошутил?
В нашей новости как бы не указывалось, какой именно USB это был.
А,
на самом деле там что? Там прям драйвера, то есть там какая-то абстракция, наверное, над версиями USB есть. То есть это на все USB действует.
Ну, наверное, я не в курсе.
Так, я открыл CVE. Оу, оу. А, это дупликейт. Короче, разобраться в этих багах на USB тоже не так просто, потому что я зашел по первой же ссылке по названию CVE-шки. Там огромная куча дубликатов, огромная куча чего-то зареджекченного и запрувленного.
Ну, в общем...
То есть, похоже до Коновалова тоже кто-то что-то репортил, просто это первый человек, у которого есть политическая воля довести это до конца.
Ну, может быть. Господи, что? Что еще можем рассказать? Олег, а, ты выбирал... Нет, не выбирал тему. У нас Артем пытался выбрать.
Олег, расскажи про Гизен... Я не собирался выбирать тему. Олег, что? Расскажи про Гизенбаг и этот второй, который Моби или Мобил.
Мобил, это конфы, да? Ну, конференции как конференции. Чем Гизенбаг, например, интересен? Тем, что у большинства компаний, более-менее крупных, больше, чем 10 человек, есть какие-то выделенные тестировщики... Они занимаются тестированием, но материалов, ресурсов по тестированию чрезвычайно мало, особенно на русском языке. Там очень мало фреймворков по тестированию, очень мало книжек по тестированию, конференций тоже мало. Вот, условно говоря, если возьмешь какой-нибудь мир JavaScript, то новые фреймворки по JavaScript выходят буквально каждый день. Какие вы знаете фреймворки по тестированию, которые вышли за последний месяц?
Грустный мир JavaScript, нарушающий все законы физики, химии, математики и логики.
Да ладно, в Java тоже каждый месяц выходит куча вещей. Вот давайте я открою свой фидли, на котором я раньше собирал Java эти дайджесты, да? Fidly.com, да? Или какой домен, подскажите? Fidly.com, да? Вот, я сейчас вижу, что у меня за последнюю неделю больше, чем 1000 постов про Java. Вы просто вдумайтесь. Вот, то есть, скорее всего, там их штук 1005, и, ну, если вычесть все дубликаты, как минимум 500 уникальных новостей. В мире тестирования это не так быстро все развивается. И как сделать так, чтобы тестировщики, они были, ну, они росли, они понимали, что их занятие, оно не пустое, что у них есть путь какой-то карьерный в будущем и так далее, как именно как инженеров. Это, кажется, задача.
Но, с другой стороны, Барро уже сказал, что всех уничтожит DevSecOps.
Ну, может быть. Ну, то есть, понятно, что да, что тестировщик как вакансия, ну, блин, как позиция в компании, она тоже странная. То есть, вполне возможно, что это логично называть их инженерами-разработчиками с фокусом на тестировании. Вот представьте, что количество автоматизации повышается, и все тесты становятся тестами автоматическими. А этот человек уже еще тестировщик или уже программист?
Ну, с учетом того,
как... Или безработный.
Ну, если он не перестроился, то он безработный, но, как правило, все-таки они уходят именно в автоматизацию.
Просто сидят, пишут автотесты.
Не и просто сидят, а сложно сидят.
Гляди, еще есть такая странная штука, что Россия в чем-то впереди планеты всей. У нас был один чувак, который два раза из Японии ездил на Гейзенбак. Вот он второй раз едет. И несмотря на то, что он русский не знает вообще, он как бы коренной японец. И он тестировщик.
Английский хотя бы знает.
Английский он знает идеально, конечно. И у него вопрос в следующем, что их Японии тестировщики обычно являются какой-то низшей ступенью эволюции. Вот как, заканчивает институт чувак, его берут в софтверную компанию и, скорее всего, делают его тестировщиком. И он сидит вначале, кнопочки протыкивает, потом начинает писать автотесты, и потом вырастает в полноценного разработчика и вообще уже ничего не тестирует. И это кажется некой ересью, потому что тестирование — это совершенно определенная отдельная форма инженерии.
Как там? В нашей компании вы тестировщики позорные, да? Кто отшуршал полгода, то значит это джун. Он шестерит мидлу. Мидл ходит под сеньором.
Ой, ну началось.
Я даже боюсь спросить, где ты работал.
Не, ну это как это, знаешь, такой... Просто судьба японского самурая от программирования.
А Мобиус это что за зверь?
А Мобиус это... Ну, мобильные технологии. Интересная конфа там. А, гляди, обычно мобильные разработчики, они группируются по платформе. У нас есть там какие-нибудь Android-конференции, какие-то отдельные направления Android, это какой-нибудь там FlutterConf, еще что-нибудь. А у нас мы всех собрали на одной площадке. И это довольно забавно, потому что у тебя куча топовых специалистов в различных направлениях. И, например, не знаю, надоел тебе Android, ты можешь пойти и посмотреть на людей, которые достигли какого-то успеха в параллельном направлении развития. Или, допустим, тебе кажется, что в твоей системе что-то сделано не так, и ты можешь пойти и узнать у разработчиков либо этой системы, либо противоположной, как делать правильно, или почему сделано плохо и как починить. Это не просто какие-то, ну, чуваки, которые почитали Stack Overflow и все. А это разработчики самих технологий.
Это люди, которые писали на Stack Overflow, ты хочешь сказать?
Да, да. А еще у нас есть люди, которые написали продукты мобильные, которые достигли успеха. В частности, Keynote ввели товарищи, которые написали самое популярное iOS-приложение за 2019 год. Там Apple публикует топы приложений, и это было первое приложение из топа лучших. Вот. И туда просто собрались все, потому что они хотели посмотреть на своих живых богов. Да, вот как-то так.
Окей.
Вообще iOS-конференция, она немножко, ну, в смысле, Mobius отличается от всего остального тем, что это какая-то более комьюнити-тусовка. Когда ты приходишь на Джокер, у меня такое ощущение, что это более... Ну, Java.conf. Она больше научная, что ли, конференция. То есть приходишь, там сложные доклады, люди там группируются по кучкам и обсуждают какие-то вот свои узкие вещи. Если один человек к другому подойдет, ну, из разных направлений, то он может вообще не понять друг друга. А тут это больше какое-то сообщество, когда люди все общаются между собой. Это одновременно и странно, и приятно.
Ну, вот. Говорят, да, что это как бы немножко своя дисциплина в специальной олимпиаде.
Вот опять же, посмотри. Если, например, посмотреть на админов. Угу. Да, инженегр, господи. Посмотреть на админов. Вот, а те админы, которые админят, например, Kubernetes и Docker и прочее, и те админы, которые... Админят баш-скрипты и прочее. Это же разные направления администрирования. Совершенно. И иногда, когда чувак что-нибудь рассказывает про Kubernetes, я вот вообще ничего не понимаю. Простите. Я не очень глубоко в этом ушел. Как сделать так, чтобы люди начали понимать друг друга и взаимодействовать в таком смысле, хотя бы использовать технологии друг друга в своей практике? Это вопрос. То есть нельзя же сказать, что, например, человек, который сдал все цисковские сертификаты, в идеале знает там стек TCP/IP вплоть до подробностей протокола и прочее. Ну, то есть топовый специалист по администрированию. Что он хуже, чем тот, кто хорошо знает Кубер. Это просто разное направление. Нет? Да? Вот, Саш, как ты думаешь?
Да нельзя, понимаешь, это нельзя ни на кого сказать, кто-то хуже, кто-то лучше. Каждый должен делать свою работу на своем месте. Вот нравится тебе админить ваши скрипты, ну, значит...
Каждый вот. Мерзок по-своему.
Да, если ты там умеешь крутить кубером во все стороны, ну, значит, ты уже поверх вот тех баш-скриптов разворачиваешь свой кубер и крутишь им.
Вот. Но бывают, как бы, эти кейсы, когда тебе надо понимать, что делают соседи. Ну, условно говоря, ты настроил там свои куберы, не куберы, а сеть у тебя не работает. И ты в упор не понимаешь, почему. Ты пингуешь айпишник, а тебе говорят, нет такого айпишника, а он есть. И как бы все, на этом моя экспертиза закончилась опять же.
Ну, а здесь мы опять говорим вот про те же самые гибкие методологии, когда... И всю ту же культуру, черт подери, ее девопса, когда даже на уровне опса нужно, чтобы разные уровни между собой нормально общались с живым человеческим языком, а не при помощи писем и тикетов в жил.
Да уж. Да уж. Но тикеты тоже иногда полезно писать. Потом окажется, что как бы ты решаешь проблему, о которой нет никаких следов в системе.
Нет, это понятно, что тикеты надо решать. Но в целом я говорю про то, что как бы вот я для себя до сих пор не могу свести вот в единую систему, как вот построить вот этот пайплайн общения, да, если так можно выразиться. Когда у тебя там несколько уровней сопровождения, начиная там... от админов, которые на баше и тебе сетевые карточки настраивают, потом идут какие-нибудь чуваки, которые админят твой WorldFly / Kubernetes, поверх них идет еще кто-нибудь, где-то в стороне еще живут страшные люди, которых зовут DBA, ой.
Которые смотрят на запросы, которые отдает твое джавовское приложение, у них просто уходит сердце в пол.
Да, а за соседней перегородкой у тебя сидят еще разработчики. И где-то в стороне, в отдельной клетке, их на улицу одних никогда не отпускают, сидят тестировщики. И вот как сделать так, чтобы общение вот этих разных групп людей, которые каждый преследует по факту свои цели и задачи, имеют свои разные KPI и свое видение там прекрасного, перестала, мать его, напоминать перекидывание говна лопатой через стену.
И причем open space в этом плане не работают.
Вообще.
Просто получается большой паучатник, где все друг друга ненавидят.
Нет, просто у тебя получается лопата с прицелом. Ты можешь говно прицельно на голову выкидать.
Кстати, что а не... видели, да, такие штуки есть. Тут, если падает коммит на гитхабе, то специальная машинка разворачивается и стреляет туда ракетой. Видали? На ютубе есть такой ролик.
Не.
Вот, надо. Это для open space как раз.
Может быть.
Хорошо делать-то, если это не только ракетой. Если у кого-то там тесты упали, тестировщик нажимает кнопочку в того, кто это написал.
Слушай, тесты упали, Саша, это хорошо. То, что тесты упали, это хорошо. Радоваться нужно.
Нет,
тесты хотя бы что-то тестируют.
Да-да-да, то есть у тебя уже что-то, какая-то бяка не доехала до промо, ты ни на этом не потерял денег. Все, прекрасно.
Не, ну тестировщика-то надо похвалить, но того, кто написал.
Ничего с ними надо. Ничего с ними надо. Зачем? Он это исправит и дальше продолжит. За одного битого двух небитых дают, да и тех не берут. Вспомню чувака, который...
А в каких случаях тогда лопатами перекидываются?
Ух! Тебе еще мой юный друг...
Давай, Саша, объясни, я помолчу.
Просто лишен радости перекидывания лопаты, потому что в меня далеко кидать.
Ничего, мой юный друг, все, у тебя все еще впереди. И когда у тебя просто прилетает сборка, в которой внезапно поменяли формат конфигурации, а ты про это узнал только сейчас. Это называется
перекидывание говна лопатой. А выкачено в промо, оно должно быть через 2 часа.
Да-да-да-да-да-да-да. Вот, когда у тебя внезапно приходит релиз, в котором внезапно хранение логов в СУБД реализационные заменили на нереализационную... У тебя беда, потому что у тебя не... Либо у тебя приходит система, под которую никто не ждал, а под нее нужен КТС. Вот. И вот и много-много-много других болей из мира кровавого энтерпрайза. Вот это называется перекидывание говна лопаты, потому что в планировании релиза участвовали только программисты, возможно, менеджеры. Вот. А эксплуатацию в этот раз почему-то решили не уведомлять. Ну, не знаю почему.
Приглашение не дошло.
Или к тебе приходит...
Слушай, особенно жутко, когда в планировании чего-нибудь участвовали только менеджеры, которые об этом слышали только понаслышке.
Да-да-да-да. А еще плохо, когда, допустим, к тебе приходит тестирование и говорит, нам нужно больше хостов, ты как бы передаешь это дальше, и тебе говорят, чувак, а у тебя средняя утилизация по кластерам меньше 10%.
А эти стоят, нужно больше хостов.
А почему так происходит? Я не понял.
Ну, потому что часть тестовых хостов какое-то время просто стоят и нагревает воздух. Это единственное их предназначение.
Ну, погревают Java-машины.
В общем, да, ну, как бы это было вот раньше так. Сейчас это все сильно по-другому и сильно лучше.
А ты не думал о том, чтобы стать, например, каким-нибудь руководителем, Саш, и рулить этим более директивно?
Сидеть на вершине и направлять потоки.
Давай мы оставим этот вопрос, может быть, даже не для после шоу, а как-нибудь для личной встречи и на поговорить.
Хорошо, давай.
На разговоры за.
Да-да-да, кроме разговоров о, у нас нужно вести рубрику «Разговоры за», чисто для офлайна и под бутылочку чего-нибудь вкусного.
Ой. Ну, Саш, мне трудно. Ну, офлайна в смысле Ютуба, я так согласен.
Да нет, я как-то...
Ну да, естественно. То есть не все под запись надо делать.
Я как-то все-таки
кстати, приеду. Вот мы на конфах тоже не все пишем. Специально для того, чтобы люди могли нормально поговорить.
Че ты, Саша?
Вот... Да.
Я все-таки надеюсь как-нибудь приехать в Ростов. Есть несколько.
Почему бы нет, кстати? Давай как-нибудь приедем в Ростов. Че бы нет.
Ну вот, надо, чтобы я себе еще отпустила это такое. Давайте это вернемся, хоть еще одну тему обсудим, потому что мы подкаст поговорить о разном.
Вот я смотрю на восьмую тему, и у меня только один вопрос. Почему всего два?
Господи, я не хочу. В очередной раз. Ну, кто... Нет.
Давайте хорошо, давай предпоследнюю.
Нет, и эту тоже не будем. Ты меня троллишь, я уже понял. Давай 16-ю тему... Потому что внезапно Windows озаботился своим эмулятором терминала. И мне интересно, куда они все-таки хотят прийти со всем этим. В общем.
Это мне интересно, ты его все-таки установил?
Нет, я его еще не установил, но вот я прямо сейчас жму Microsoft Store.
Карл, там можно писать слово LS вместо dir. Все, 10 из 10, ну ставимся.
Да.
Десятки лет надо было писать DIR. Почему? За что они с нами это сделали?
Я понимаю, что Microsoft слишком большая и старая компания. Ей трудно повернуться лицом к потребителю.
Ну, в общем, да, у нас обновление Windows терминал 1. Ой, 0.7. О, они перешли на стандартную тару в 0.7. Можно ставить. Вот. Ага. Что еще? А вопрос какой?
А чекушка уже была?
Слушай, у них кат есть в повершеле.
Ну вообще повершел по фичам-то он гораздо круче, чем баш.
Ну, так-то. Вот надо.
Подожди, ты ересь сказал.
Нет, я не ересь сказал. Повершел сильно лучше, чем баш во всем.
Сейчас придут бородатые админы и научат тебя уму-разуму.
Нет,
подожди, ты это говоришь человеку, у которого стоит гну Parabola Linux в качестве рабочей системы. Пусть они приходят, я им все расскажу.
Понимаешь, в чем прелесть повершела? В том, что он централизирован и сдизайнен единым, сука мать его, образом. И уж извините меня за мой французский, YouTube это, наверное, запикает. Вот. В чем проблема баша? У меня в свое время был опыт написания башового скрипта длиной строк в 450, по-моему.
Зачем?
Ну, вот так надо. Вот. Проблема баша в том, что это абсолютно разрозненная система. У тебя каждая ее там компонентик — это отдельная программка, которая писалась отдельным программистом со своим видением прекрасного. Здесь же PowerShell собой представляет именно единую систему, ее... Вот именно ценность в этом единстве, в дизайне интерфейса.
А теперь... Там вставлять по Ctrl-V можно?
Не знаю. Вот сейчас доставится.
Слушайте, чуваки, нет, я соврал. LS можно писать, как всегда, только в PowerShell, а в CMD нельзя.
Ну, потому что это эмулятор терминала все-таки, а не отдельная оболочка. Давай уж... Вот.
Понятно.
У них есть вкладочки, у них есть панели, можно две консольки рядом. У них можно менять вкладочки местами. Это хорошо. там.
Тут можно было бы постебаться, что это все то же, что было у всех нормальных людей 20 лет как, но ну и ладно, да, зато есть.
Зато есть, и плюс...
Слушай, я вот даже смотрю сейчас, запустил CMD вместо PowerShell. Даже в CMD оно намного удобнее работает, то есть курсорчик побыстрее как минимум работает. Выделение текста работает получше, все такое. Когда ты нажимаешь Ctrl-V, он тебя отображает, ну знаешь, галочку и V большими буквами. Ну он, конечно, не вставляет, но, по крайней мере, он показывает, что ты написал.
Вот.
Круто. Так,
у них теперь есть поддержка кириллицы в этой штуке.
Оу, ну-ка, давай. Так, давай, во-первых, PowerShell. А вот и нет, в PowerShell у меня вопросительные знаки пишутся. Давай в CMD попробуем. Так, в CMD.
А у тебя какая версия? Ты версию посмотри.
У меня Windows терминал превью. Я в первый раз это поставил из магазина только что. Короче, в PowerShell нету кириллицы, или, по крайней мере, у меня шрифты не установлены. А в CMD, да, там кириллица работает.
Что, Setlakail 20 уже не надо ставить?
Ох. Слушай, тебе еще на этом работать.
Да.
Вот ты ржешь, и тебе на этом работать.
Не знаю, я в терминал хожу только когда надо гитом воспользоваться. Остальное я все стараюсь делать на маке.
Окей. Ладно, если у вас...
У меня две машины. У меня две машины, два мака. На одной винда работает, на другой макось.
А вот, кстати, хочу объяснить, как я работаю. У меня есть мак, и это тонкий клиент до мака, до винды и до линукса. Поэтому я могу переключаться везде. Рабочая схема, всем рекомендую.
А, понятно, почему у меня не хочет ставить эту штуку. Она на превьюшную винду только, на сборку 18362 минимум.
Аха-ха-ха-ха! Вот люди постоянно меня троллят. Почему у тебя превьюшная винда? Вот именно из-за этого.
Олег поставит... Зато Олег может поставить себе терминал, которым все равно не будет пользоваться.
Почему я им буду пользоваться? У меня сейчас стоит GitBash в качестве основного. Но он не самая лучшая штука.
У меня тоже он. Да. У меня тоже он, но я в основном работает. PowerShell запускаю. Я PowerShell пользуюсь.
PowerShell. Ну все, ну ты уже виндузятник практически.
Окей.
Парни, да, давай. Я пользуюсь PowerShell и в нем двумя командами. Git чего-нибудь и Escape. Шло закрыть.
Окей. Больно. Больно. Вот сейчас больно было.
Exit, то есть.
Так, ладно, парни, давайте расползаться. Потихонечку. Ибо время.
Расползайся.
Спасибо, что пришли. Спасибо всем, кто там с нами был онлайн. Там что-то даже...
Спасибо тем, кто с нами. Давайте за хрен с теми, кто не с нами.
Да. Ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев тем. В этот раз не было ни одной...
Обязательно.
Ни одной темы слушателей. Я расстроен. Так что еще раз говорю, что это был подкаст «Святая пара» за номером 347. Всем стабильного коннекта и всем пока.
Пока.